первый рассказ на практике фактически построен таким образом, что то, что вы будете видеть на слайде, сильно важнее, конечно, чем то, что я вам буду рассказывать. Просто потому, что на страницах презентации приведены различные синтаксические конструкции, которые позволяют правильно воспользоваться оболочкой Unix. Но прежде всего несколько вводных слов о том, что такое оболочка Unix. Потому что мы с вами много раз говорим, что вот оболочка, да, shell. Не исключено, что кто-то из вас, наверное, ну, хорошо знает, что такое PowerShell. Оболочка, которая есть в наше время в Microsoft Windows. Но что-то мне подсказывает, что на оболочку PowerShell мы можем в каком-то смысле смотреть, как на попытку, конечно, имитировать оболочку Unix, PostScript. В принципе, исторически ситуация складывалась таким образом, что PostScript ну, не был единственной оболочкой. То есть, причем мы сейчас говорим про PostScript даже своего рода как про стандарт, который, ну, кем-то там, может быть, поддерживается, может, не поддерживаться. Но, в принципе, даже в вопросах оболочки в Unix наблюдается вполне себе некоторый зоопарк. Некоторый зоопарк. То есть давайте вообще, в принципе, подумайте, что такое оболочка. Оболочка — это долгое время был основной ключевой инструмент взаимодействия пользователя и операционной системы. Пользователя операционной системы. Если, в принципе, так, опять же, откатиться в историю, то нужно вспомнить, что люди монитором-то научились пользоваться не сразу. То есть вообще самые такие первые компьютеры, они предполагали, что пользователь делает с клавиатуры, ну, куда деваться, клавиатура, конечно, нужна, а вывод, вообще-то говоря, происходит на печатающее устройство, алфавитно-цифровое печатающее устройство. В наследии этого периода вы можете до сих пор наблюдать в некоторых обозначениях различных символов. Ну, в частности, долгое время, ну, вот, я думаю, что до сих пор, если вот вот символ CR, да, который у нас один из символов переноса на новую строку, он же ведь вообще-то, по-моему, как caret return расшифровывается. А caret return — это возврат каретки. То есть, ну, вы можете, наверное, спросить, то есть, при работе в 21 веке какой вам тут, простите, вот, значит, возврат каретки? А вполне себе возврат каретки. То есть этот символ пришел к нам оттуда, с тех времен, когда вывод производился на алфавитно-цифровые печатающие устройства. И была вполне конкретная команда для печатающего устройства вернуть каретку в ее исходное положение. Ну, под кареткой подразумевается та головка, которая производила печать символов на бумагу. Но эта эпоха, конечно, не очень долго продержалась. Если я, в принципе, понимаю, то Unix уже чуть ли не со своих таких самых ранних первых версий уже, в принципе, ориентировался на вывод информации через дисплей или монитор. Графики, естественно, конечно, в те времена не существовало, ну, как бы от слова совсем. Появилось своего рода понятие терминала. Это понятие существует в Unix, существует до сих пор. То есть понятие терминала — это такая двунаправленная... Под терминалом мы подразумеваем такую двунаправленную линию в одну сторону, по которой передаются команды от пользователя, в другую передаются те символы, которые должны быть выведены на экране. И обратите, пожалуйста, ваше внимание, что все, что сейчас в Unix-системах отображается на экране в текстовом режиме, отображается именно в режиме терминала. Если ну, скажем, для DOS был характерен, для DOS была характерна возможность вывода информации напрямую в видеопамять, ну, потому что в DOS, в принципе, там мало что было. То есть, вот, ну, как даже не для DOS это было характерно. Это было характерно для всех x86 компьютеров, работающих в реальном режиме процессора. У них никакого разделения адресного пространства памяти не существовало, и в числе прочего можно было. Я, кстати, до сих пор помню, адрес видеопамяти был, там сегмент, по-моему, имел обозначение B800, там что-то такое. То есть вы берете туда, берете этот сегмент B800, пишете туда какие-нибудь символы, и они напрямую отображаются на экране. Просто напрямую отображаются на экране. В Unix никакой такой трюк, естественно, не пройдет. То есть то, что отображается на экране, это информация, полученная с терминала. Информация, полученная с терминала. Далеко не все цвета можно на терминале выводить. Плюс не, ну вот в правый нижний уголок, по-моему, на терминале нельзя сейчас писать до сих пор. И если требуется изобразить какое-то подобие такой псевдографики, то все равно отдельно на терминал посылается команда переместить курсор, и уже в новом положении курсора выводится некоторая строка. Так делается до сих пор. Ну, опять же, для того, чтобы не разламывать устоявшуюся традицию. Оболочкой назывался процесс, который позволял вот в таком вот странном режиме взаимодействия в режиме терминалов выполнять в операционной системе те команды, которые могли принести пользователю какие-то полезные результаты. То есть оболочка, она запуск... то есть под оболочкой мы, естественно, подразумеваем своего рода процесс, то есть это процесс, который либо воспринимает команды с клавиатуры, либо читает их из файла и их каким-то некоторым образом обрабатывает. Ну, вплоть до середины, наверное, 80-х годов это был, собственно говоря, единственный способ взаимодействия, еще раз подчеркиваю. Ничего другого не было, в принципе, быть не могло. Ну, где-то, ну, там, в 80-е годы стали появляться графические интерфейсы, то есть и Стив Джобс и Билл Гейтс начали над ними работать. Ну, Microsoft, естественно, вырвалась в этом смысле сильно вперед, но это произошло, опять же, в 80-е годы. Вот 15 лет надо было проработать каким-то таким образом, что у вас есть только терминал, только командная строка, и вы должны при помощи вот этого механизма выполнять какие-то все полезные для вас действия. Абсолютно все. То есть, ну я еще раз почему. Ну, вообще банально, просто тупо ничего больше не существовало. Как работал текстовый редактор в этих условиях? Это вообще отдельная история. Если вы хотите почувствовать себя трулинуксоидом середины 70-х годов, запустите текстовый редактор V. VI. Текстовый редактор V. Он, кстати, он даже не в 70-е годы был, а он, по-моему, в BSD только появился, а это уже начало 80-х. Слушайте, ну, в общем, трудная эта история, трудно. И человечество, что называется, вообще-то говоря, выкрутилось. То есть человечество разработало механизм, вот мы сегодня и посвятим ему какое-то наше занятие, которое в этих достаточно трудных условиях позволяет, в принципе, вполне сносно пользоваться операционной системой. Конечно, это не оконный интерфейс мышки, я вас честно сразу предупреждаю. Но true Unixoid или true Linuxoid, в принципе, не спешат от него избавляться, потому что у него есть и многие преимущества. Многие преимущества. Ну, в частности, если я вот вам скажу, возьмите там 500 тысяч файлов музыкальных, их, во-первых, переименуйте по каким-нибудь критериям, во-вторых, там пережмите, не знаю, там в MP3, во FLAC, там что-нибудь такое. Вы, конечно, во-первых, скорее всего, полезете искать какие-то там специализированные программы, ну, вообще будете что-то, или даже там, не знаю, но все-таки сядете, будете, начнете писать какие-то скрипты, В традиционных подходах-то понятно, как эта задача решается. А для Linux не будет ничего делать. То есть эти все операции легко выполняются просто функциями оболочки, функциями командной строки. То есть возможность декларативно определять целые классы операций, которые выполняются над большим количеством файлов, но почти в автоматизированном режиме. Это, собственно говоря, главная здешняя фишка, которая вкатывает большому количеству Linux. Давайте, значит, дальше подумаем. Так, мы не будем сейчас, конечно, как-либо сверяться там с оконными интерфейсами, но понятное дело, что та командная строка, которая была в MS-DOS в 90-е годы, и командная строка, которая сейчас есть в Microsoft Windows, это, конечно, в чистом виде наследие оболочек Unix. Абсолютно в чистом виде. Потому что Microsoft, конечно, понимает, что окошки — это хорошо, форточки — это хорошо. Но вот эта вот штука с командной строкой, она как бы вот временами вот очень полезна. Очень полезна. Ну и Microsoft, значит, все вот это вот сделала. Ну и долгое время с такого аналога POSIX PowerShell не существовало. Были BAT-файлы, да? Они, в общем-то, были вообще до жути убогие. Было странно, что Microsoft их так долго терпит. Но вот сейчас в Windows появился PowerShell. Ну все, про Windows больше не будем. Поскольку от функции оболочки очень сильно зависело удобство пользователей как таковых, естественно, что очень много разработчиков предпринимало попытки написать идеальную оболочку. Их, в принципе, по большому счету, немало. То есть их, в принципе, действительно достаточно большое количество. Их очень часто разделяют на два типа. SISH и BASH, по большому счету. Сейчас SISH уже, наверное, как-то вот что-то, по-моему, сошел с арены. В основном используется BASH или совместимые с BASH оболочки. То, что сейчас входит в подмножество POSIX Shell, мы с вами говорили, что POSIX — это стандарт, и фактически язык, который мы с вами сейчас будем разбирать, это детали стандарта POSIX Shell, это подмножество BASH. То есть то, что мы называем BASH, это чуточку больше, чем то, что входит в POSIX Shell. Кто такой BASH? BASH — это, вообще-то говоря, оболочка, которую раньше называли оболочкой Борна, Борн Shell. Но Борн Shell была закрытой оболочкой, и ее потом переписали полностью, то есть ее полностью переписали, сделали ее открытую свободную реализацию, и эту оболочку назвали как Born Again Shell. Отсюда появилось слово BASH. Но Born Again Shell — это в капельку, конечно, игра слов. То есть в каком-то смысле ее можно с английского языка перевести как перерожденная оболочка. Ну или еще раз оболочка Born. Не знаю, кому как нравится Born Again Shell. И вот уже вот эта реализация свободная сейчас разошлась по всем дистрибутивам. Именно она используется как базовая оболочка по умолчанию. У нее есть некоторые недостатки, конечно, очевидно, но, в принципе, при некоторой сноровке, конечно, это для того, чтобы пользоваться такого рода инструментами, нужно перестраивать себе мозги, это 100%. Вот. Но для того, чтобы и пользоваться, перестраивать мозги, может быть, и нужно и не в таком уж ужасно диком объеме. А когда вы постигаете основные преимущества такого рода оболочек, вы, конечно, постепенно начинаете перерождаться в true линуксоидов и уже ничем другим со временем пользоваться не желаете. Множество людей прошло этот путь. Нужно еще заметить, что оболочка POSIX, в частности, даже в варианте BASH, это одна из тех вещей, который обладает удивительной переносимостью между различными Unix-системами. Но мало что в Unix-системах настолько единообразно, как поведение такого рода оболочек. В частности, мы на будущих наших занятиях будем говорить, что существует при распространении программного обеспечения скрипты Configure, то есть который производит анализ окружения для того, чтобы выбрать подход к его компиляции. Так вот, вот эти вот скрипты Configure, они, естественно, написанные на POSIX Shell, могут запускаться на практически любой системе. И приобрели популярность просто потому, что фактически люди обнаружили, что это может быть чуть ли не единственное, что может сравнительно беспроблемно исполняться на подавляющем большинстве Unix-систем. Ну, и это позволяет определить, с какой Unix-системой вы имеете дело. Давайте пойдем, пожалуйста, на третий слайд. Самая базовая вещь, с которой столкнется человек, если он попытается работать в Unix подобных операционных системах, это стандартные потоки ввода-вывода. В принципе, их так-то три. Их нужно, конечно, запомнить. Стандартный поток ввода, стандартный поток вывода и стандартный поток вывода на ошибку. У них есть номера, которые соответствуют абсолютным значениям файловых дескрипторов. Мы про файловые дескрипторы еще попозже поговорим. Поток стандартного ввода имеет значение файлового дескриптора равного нулю, стандартного вывода равного единице, стандартного вывода на ошибку, поток стандартного вывода на ошибку имеет файловый дескриптор равный 2. Если вы любой процесс, который запускается внутри операционной системы, имеет эти три потока. То есть они, вот эти файловые дескрипторы 0, 1, 2, есть всегда у любого процесса, который запускается в операционной системе. Если процесс хочет вывести что-то на экран, он не выводит на экран напрямую, он всегда эту информацию посылает в поток стандартного вывода. Точно так же, если поток стандартного... Если программа ожидает какой-то ввод от пользователя, она должна анализировать поток стандартного ввода. Оболочка, запуская дочерние процессы, следит за тем, что если пользователь не дал никаких дополнительных указаний, эти потоки стандартного ввода-вывода соединяются с терминалом. Но пользователь может дать дополнительные указания, которые говорят, что, ну, которые будут указывать на то, что он не желает соединения потока стандартного вывода с терминалом. Он желает, чтобы вся информация, которая будет записана на поток стандартного вывода, записывалась бы в некоторый файл. Аналогично работает и перенаправление потока стандартного ввода. Вы можете не мучиться, там, скажем, с автоматизацией. Если вам требуется в некоторый процесс передать, ну, какие-то данные, не вводя их вручную, скажем, из некоторого файла, вы можете воспользоваться оператором перенаправления потока стандартного ввода и послать в некоторый процесс данные из некоторого файла. Это, соответственно, символы больше и меньше. Ну, больше перенаправление вывода, меньше — это перенаправление стандартного ввода. Возможно, вы их уже, опять же, встречали. Это, в общем-то, такая достаточно. Эта конструкция работает не только в Unix-системах, то есть нечто похожее есть и в Windows, и нечто похожее было в DOS. В DOS, кстати, существовали дополнительные специальные типа того, что устройства, которые назывались там PRN, CON и так далее. Кстати, обратите внимание, что наследие тех времен до сих пор очень забавно присутствует Windows. Если я не ошибаюсь, в Windows до сих пор нельзя создать на рабочем столе файл с именем con. CON. Ну и PRN, по-моему, тоже. То есть можете попытаться. В Fire там во всяком оно точно создается, а вот на рабочем столе, ну то есть в Windows оболочке такой графической, нельзя создавать файлы с зарезервированными досовскими именами. Ну, в частности, CON и PRN, по-моему. Я не знаю, может быть, сейчас это требование убрали, но еще вот в 7-м Windows, там, по-моему, точно это было, практиковалось. Там была даже распространена легенда, что CON с английского языка — это ботаник, и Билл Гейтс специально запретил создавать эти файлы, потому что в школе его дразнили ботаником CON-ом. Ну, я думаю, что это, ну, что эта легенда не соответствует действительности. Есть еще дополнительный оператор, который позволяет соединить два процесса. Это вертикальная палка, ее чаще всего называют. Вообще правильно эту штуку называть трубой. Кто такая труба? Пайп. Мы с вами поговорим на отдельной лекции. У нас будет лекция про межпроцессные взаимодействия, и мы там с вами про эту трубу поговорим. Если вы пишете имя некоторой команды, и она запускается там со всеми своими аргументами. Потом вы ставите вертикальную палку и пишете имя другой команды, то оболочка запустит для вас два процесса одновременно, они будут работать параллельно, и соединит выход на стандартный вывод одного процесса со стандартным вводом другого процесса. И, собственно, они будут работать в такого рода связке. Их может быть и не два, их может быть три и так далее. И вот эта вот возможность так организовывать общение процессов является достаточно удобной. Ну, есть очень много утилит, которые позволяют вот что-нибудь делать именно в таком виде. Перенаправление потока стандартного вывода на ошибку производится с использованием последовательности 2 больше. 2 больше, там еще там, ну, имя какого-нибудь файла. Обратите внимание, что это не зарезервированная последовательность 2 больше. Может быть и 3 больше, и 4 больше, и 10 больше, и 900 больше. Когда появляется такая последовательность, подразумевается, что перенаправляется поток, соответствующий файловому дескриптору, соответствующим номером. Ну, мы с вами сказали, что дескриптор потока на стандартную ошибку, это он имеет абсолютное значение 2. Таким образом, перенаправление 2 больше – это перенаправление потока на стандартную ошибку. Так, давайте пойдем на четвертый слайд. Ну, вот здесь вот приведены некоторые примеры вызова команд. Ну вот make и make install. Это вызов двух команд. Вызов двух команд последовательно. И с требованием вызвать вторую команду только в том случае, если первая команда была отработала абсолютно успешно. Значит, вот следующая команда уже чуть веселее. Это команда, которая star и gz с гзипом. Классические Unix-ные архивы, ну, имеется в виду архивы с файлами, которые там в Windows, это rar и zip. Ну, сейчас, я даже не знаю, по-моему, сейчас там тоже всякие еще новомодные появились, да, 7z там. И прочее. Но классические Unix-ные архивы были в формате tar.gz. Они, в принципе, по интернету вполне еще тоже распространены. При этом это две разные утилиты. Tar и gz. Ну, и gzip. Tar — это утилита, которая некоторую последовательность файлов представляет в виде единой записи. Ну, то есть в виде некоторого бинарного потока. Причем команда tar, она, помимо всего прочего, еще ориентирована даже на работу с ленточными накопителями. Но они сейчас тоже вообще там тоже опять из моды давно вышли. А раньше они были довольно популярны, поэтому нужна была утилита, которая какое-то множество файлов может сохранить в виде бинарного потока, и этот бинарный поток сразу отправлялся на ленточный накопитель. Вот. Но те времена ушли, и мы, конечно, хотим не просто последовательную запись какого-то количества файлов, мы хотим еще дополнительную компрессию. Поэтому вызов команды tar, ну, включен минус c. Да, минус c это в смысле, что произвести сохранение. Мы вызов, результат работы команды tar перенаправляем в утилиту gzip. Gzip это архиватор. Он не единственный. Сейчас вот очень популярен архиватор XZ, в частности, например. Он просто получает некоторый поток данных на свой стандартный вход и на стандартном выходе записывает эти же данные в сжатом виде. И все. То есть он ничего не знает ни про файлы, ни про заголовки, вообще абсолютно ничего. То есть он просто поток стандартного ввода ужимает на поток стандартного вывода. Естественно, что есть операция gunzip, которая делает обратную распаковку. И уже результат работы команды gzip мы с вами записываем файлы. То есть перехватываем вывод из gzip и записываем его в файл. Команда find, она производит поиск файлов в некотором дереве каталогов и выводит их имена на свой стандартный вывод. Утилита WC, она подсчитывает разного рода статистики на потоке стандартного ввода. То есть, в частности, WC с ключом минус L покажет, сколько строк содержит поток стандартного ввода. Там есть минус C, это показать количество байт, есть минус M, показать количество, ну, прямо букв уже в соответствующей кодировке. Там надо быть очень аккуратным, потому что с Unicode'ом работать очень трудно. У нас есть в Unicode, ну, там код point, код юниты. В общем, там жизнь, конечно, чего там есть. Вот. Но если мы воспользуемся такой командой, то команда find нам сначала отберет файлы, а команда wc-l подсчитает, сколько этих файлов было. Таким образом, мы всегда можем узнать, сколько файлов с расширением mp3 было в том или ином каталоге. Пойдемте на пятый слайд. В POSIX Shell есть переменные. Сейчас, минутку. Переменное окружение. Переменное окружение это, ну, в общем-то, это в чистом виде строковые переменные, которые воспринимаются как переменные, если перед ними есть значок доллара. Если перед ними есть значок доллара. Я думаю, что вы, конечно, тут хотите мне сразу сказать, что о POSIX Shell что-то стырил из PHP. Ну ладно, из PHP, там, по-моему, в Perl, да, у нас такая же конструкция. Я вас, друзья, хочу расстроить. Это не POSIX Shell что-то стырил из PHP, это PHP что-то стырил из POSIX Shell. Ну да, то есть выглядит это приблизительно точно так же, как оно используется в PHP. Ну, собственно говоря, по той самой причине, что автором PHP эта конструкция с долларами была до боли знакома. А переменные, когда они определяются, они, в принципе, могут быть своего рода двух типов. То есть есть переменные, которые воспринимаются как просто внутренние переменные оболочки, и они не видны дочерним процессам, но каждую такую переменную при помощи команды export можно сделать видимой для всех дочерних процессов. Для всех дочерних процессов. А некоторые из этих переменных, ну, опять же, там, той же самой оболочкой, воспринимаются как переменные с особыми значениями. Ну, не только оболочкой, там, может быть, даже и библиотечными функциями. Ну, переменная номер один из этой серии с особым назначением – это переменная path. Я думаю, что эта переменная path вам очень хорошо известна. То есть она содержит в себе список каталогов, которые просматриваются при вызове команды, если для команды не указан каталог, где она находится. Точно такая же переменная есть и в Microsoft Windows с абсолютно точно таким же смыслом. Если вы зайдете там что-то куда-то в свойства моего компьютера, там где-то что-то я забыл, там в каких вкладках, то ли система там или еще что-то, там есть точно где-то кнопка переменное окружение. Если вы в эти переменные окружения зайдете, вы точно там увидите переменную path. Только в Windows она, по-моему, маленькими буквами пишется, а здесь она пишется большими буквами. Обратите, пожалуйста, внимание, что в традициях Unix отсутствует включение в переменную path текущего каталога. То есть, кстати, это, по-моему, в Windows сейчас тоже стало практиковаться, но в Windows это тоже, а может быть, и не стало практиковаться. Блин, кто знает, что там в Windows практикуется. Но в DOS и долгое время в Windows работало правило, что при отсутствии указания каталога, в котором находится вызываемая команда, просматривается текущий каталог. В Unix это правило не поддерживает. То есть, если вы хотите вызвать команду с текущего каталога, вы должны эту команду всегда вызывать как точка слэш. Ну, принято считать, что такого рода мера повышает безопасность, чтобы там кто-нибудь не наделал каких-то скрытых файлов. Еще одна очень популярная переменная, ну, которая воспринимается как переменное окружение, это $lang. Ну, вообще, их там целая серия этих переменных. Но, в частности, $lang это переменная, которая хранит настройки вашей локали. Ваша локаль – это обозначение, какие национальные стандарты вы хотите, какими национальными стандартами вы хотите пользоваться при работе с различными утилитами и командами. То есть дочерние процессы, они анализируют значение $lang, и выводит информацию в соответствии с нужными национальными стандартами. Ну, в частности, если вы на русскоязычной Unix-системе напишите команду date, которая, в общем-то, должна выводить дату, она там вам выведет дату в русских, с русскими буквами, там, с русскими обозначениями. Если вы перед ней напишите length равно c, то есть бросите значение локали, команда date начнет выводить всю информацию по-английски. Пойдемте на шестой слайд. Так, что у нас там? Ну, то, что здесь на слайде помечено как особые перемены, это, в принципе, не совсем переменные, их, может быть, даже и некорректно было бы называть переменными, но мы их назовем переменными просто потому, что все эти синтаксические конструкции начинаются со значка доллар. Они начинаются со значка доллара. $1, $2 и так далее – это аргументы командной строки для вызываемого скрипта. То есть вы можете в вызываемом скрипте использовать последовательности $1, $2, и это будет соответствовать тем аргументам командной строки, которые находятся на соответствующих позициях. При этом в скрипте можно вызывать точно так же команду Shift, ну, как сдвиг Shift, и он будет сдвигать индексы вот такого рода ссылок на один вниз. То есть то, что было $2, станет $1, то, что было $3, станет $2 и так далее. Этот маленький трюк с использованием команды Shift позволяет организовать полную проверку аргументов командной строки. То есть не писать какой-нибудь там цикл. Ну, точнее, цикл придется написать, то есть, ну, это не цикл там for i там от одного там до сколько. А вы делаете while, пока $1 не пустая, анализируете $1, и после анализа $1 делаете shift. После этого в доллар 1 будет подставлен следующий аргумент командной строки. Доллар вопросительный знак – это синтаксическая конструкция, которая позволяет узнать код завершения предыдущей команды. Этот код всегда есть. Он передается на системном уровне, то есть прямо на уровне ядра. С любым завершившимся процессом всегда ассоциирована информация о результате его завершения. Ну, она вот представлена числом от 0 вроде бы до 127 туда, то есть допустимый диапазон. Если команда завершилась успешно, код ее завершения равен нулю, только нулю. Любое число, отличное от нуля, 1, 2 там и так далее, оно обозначает неуспешное завершение команды. Ну, естественно, каждое такое значение, оно соответствует какому-то типу ошибки, которое привело к некорректному... Ну, то есть это некоторая информация, которая что-то говорит о том, что пошло не так. Очень удобная конструкция, когда вы пишете доллар с круглыми скобками. С круглыми скобками. В круглых скобках вы можете вызвать какую-то команду, и то, что эта команда выведет на свой поток стандартного вывода, будет сохранено в то выражение, в котором находится этот доллар с круглыми скобками. То есть вы можете в оболочке написать a равно доллар в круглых скобках date, и в результате этого у вас в переменную a будет сохранена информация о текущей дате и времени. Ну вот. Вот здесь вот вы видите такого рода пример. То есть здесь мы в переменную d, я прошу прощения, переменная d, сохраняем результат работы команды date, при этом мы сбрасываем ей локально для того, чтобы вывод был на английском языке. Ну и так далее. Так, пойдемте на 7-й слайд. Ну и такого рода подстановки масок файлов, я думаю, они должны быть вам хорошо известны. То есть это, в принципе, достаточно вообще распространенная конструкция. Звездочка обозначает любое количество любых символов. Ну, звезда.txt будет вам отбирать файлы с расширением txt. Если вы напишете вопросительный знак, подразумевается конкретно один любой символ. Три вопросительных знака подряд будут подразумевать необходимость отбирать подстроки длиной 3, содержащие любые символы в каждой своей позиции. Если вы хотите своего рода экранировать выражение, вы, ну, то есть таким образом, чтобы вот этого такого рода подстановки не срабатывали у вас при вводе команды, ну, то есть вам реально в качестве аргумента командной строки нужно передать не отобранные файлы, а прямо реально строку звезда.txt. Вы можете звездочку.txt взять либо в одинарные, либо двойные кавычки, и в результате этого такие подстановки срабатывать не будут. Разница между одинарными и двойными кавычками заключается в том, что в одинарных кавычках еще дополнительно перестанут работать ссылки на переменные. То есть в двойных кавычках не будут работать фильтры файлов, но продолжат работать ссылки на переменные. Я чую, что опять, наверное, любители PHP негодуют. Пойдемте на 8-й слайд. Здесь на слайде приведены некоторые примеры использования строковых операций. То есть фактически они все начинаются со знака доллара, потом указываются фигурные скобки. В фигурных скобках сначала идет имя переменной, ну то есть то, откуда взять выражение. И после этого идет та или иная синтаксическая конструкция, которая позволит используемое выражение каким-то образом преобразовать. То есть у нее можно откусить начало по определенной маске, у нее можно откусить конец по определенной маске, у нее можно произвести замену одной подстроки на другую и так далее. Ну вот, в частности, здесь вы видите пример замены расширению файла. То есть предполагается, что у вас есть файл .wav, а вам надо его в .mp3 переименовать. Ну вот вы можете пользоваться такого рода подстановкой. Вообще таких операций достаточно много. Я, естественно, привел их здесь, ну, такие вот самые наиболее востребованные. Вы можете там открыть документацию по Bash, их посмотреть. Вообще их там реально, то есть, там, я не думаю, что их там вообще кто-то более-менее знает все. То есть, так вот, наиболее распространенные в голове держатся, а вообще так-то их там сильно больше. Пойдемте на 9-й слайд. Здесь есть цикл for. Цикл for, в принципе, достаточно простая конструкция. Всегда for выглядит как for и там in что-нибудь. Причем после ключевого слова in можно написать либо фиксированный список значений, там 1, 2, 3 там и так далее, ля-ля-ля. Либо какую-то маску для имен файлов. В принципе, честно вам скажу, конструкция неудачная. Конструкция неудачная. Потому что при отборе файлов по этой маске, это, кстати, вот та история, где вот хочется сказать, что что-то недоработали в Unix. Не такая уж частая история. При отборе файлов по такого рода маске результат разделяется по пробелам. Результат разделяется по пробелам. Я думаю, вы догадываетесь, что происходит, если под маску попадают файлы, содержащие пробелы в своем имени. Они будут восприниматься как разные имена файлов. Но, ребята, да, вот как бы абсолютно серьезно вам говорю, ну, там, может быть, какие-то детали будут различаться в зависимости от оболочки, но вот если вы чуете, что в именах файлов могут быть пробелы, вот этой конструкции лучше не пользоваться. А вот так вот, в частности, в виде примера, который здесь приведен на слайде, вы можете произвести полную упаковку WAV файлов в текущем каталоге, сохраняя их в новые файлы с теми же самыми именами, что и исходные файлы, но заменяет .wav на .mp3. Ну, lame, я думаю, вы знаете, один из самых распространенных mp3 кодеров, которые на практике используются. Пойдемте на 10-й слайд. Цикл while. Цикл while, он, в принципе, мне кажется, куда более удачная конструкция. И самое главное, что у цикла while есть некоторые, ну, не то что не очевидные, но довольно своеобразные особенности. Во-первых, цикл while очень удобно использовать в конструкциях, while read, ну, здесь вот while read l. Значит, while read l позволяет строка за строкой обработать некоторый текст, последовательно присваивая well значения разных строк. Вообще, в качестве readel можно писать использование любой команды, любой внешней команды, и цикл while будет работать до тех пор, пока эта команда не вернет в качестве своего результата завершения какое-то число, отличное от нуля. То есть пока она возвращает ноль, все окей. Своего рода, может быть, некоторые неожиданные свойства использования цикла while заключаются в том, что циклы while воспринимаются как единая команда. Значит, у этого дела есть некоторые особенности реализации, не будем сейчас туда залазить, но в целом можно воспринимать цикл while как отдельную команду. Получается, что таким образом у нее есть свой поток стандартного ввода и поток стандартного вывода. Вот здесь вы на примере видите, что мы пишем цикл while, там, который начинается там, после слова do и заканчивается на слове done, и мы всю эту конструкцию с while, do и done воспринимаем как единую команду и делаем перенаправление потока стандартного ввода. То есть после этого указывая имя того файла, который мы хотим обработать. Ну, который мы хотим строка за строкой обработать. Точно так же мы можем вызвать команду find. И у этой команды find строка за строкой перебрать все имена файлов, которые команда find для вас отберет. Этой конструкцией нужно пользоваться тоже с осторожностью, потому что соглашение Unix разрешает абсолютно спокойно использовать в именах файлах символы переноса строки. Символы переноса строки. То есть, если команда find попадет на какой-нибудь файл, который содержит символ переноса строки у себя в имени, естественно, что в выводе они будут выглядеть как два разных файла. Ну, как два файла. Не разных, то есть как два файла. Методы борьбы с этим явлением тоже есть. То есть вы можете попросить find разделять имена файлов не новой строкой, а символом 0. Ну, естественно, конечно, обрабатывать такие строки тоже нужно с осторожностью. Пойдемте на 11 слайд. Здесь некоторые примеры условий. Есть условия, и вообще говоря, вот эта вот конструкция, которую вы здесь видите на слайде, if там еще что-нибудь, then fi, подразумевает, что между if и точкой с запятой указывается некоторое выражение. Обратите внимание, это выражение – это вызов некоторой произвольной команды. Вызов некоторой произвольной команды. То есть здесь может быть вызвана любая команда внешняя, которая вызывается для того, чтобы сработала эта проверка. В этом смысле внутри выражения if те аргументы, которые указаны, те элементы выражения, которые указаны внутри if, должны обязательно быть разделены пробелами. Это одна из распространенных ошибок, которые люди совершают. Они должны быть разделены пробелами, потому что это реально аргументы командной строки для некоторой внешней команды. Аргументы командной строки для некоторой внешней команды. Если вы уберете пробел, они просто сольются в слитый аргумент. Есть специальная команда тест, которая содержит проверки разных типов. Файл существует, это каталог, он существует и доступен на чтение и так далее. И у команды тест есть алиас в виде открывающей квадратные скобки. То есть, если вы хотите спросить, какие ключи могут быть указаны вот в такого рода квадратных скобках, не нужно искать квадратную скобку. Нужно открыть мануал по команде тест. Там вы, допустим, увидите, что минус «e» имя файла совершает проверку, выполняет проверку, это существует ли файл или нет. Если он существует, результат проверки равен нулю. Если он не существует, равен единице. Ну, здесь вы также видите пример условия, который подразумевает, что нужно проверить нужно выполнить некоторые действия, если проверка целостности контрольных сумм прошла успешно. Ну и так далее. Пойдемте на 12 слайд. Здесь, ну, вам просто для информации я привел некоторые распространенные ключи для команды тест. Некоторые распространенные ключи для команды тест. Так, сейчас минутку. Ну и давайте я, с вашего позволения, сильно комментировать не буду, потому что, в общем-то, я думаю, что они, ну, здесь вполне стандартные, логичные и понятные. Тут ничего такого необычного с ними нет. Пойдемте на 13 слайд. Здесь есть функции. Собственно говоря, вы видите, как вызывается функция внутри... как вызывается функция внутри скрипта POSIX Shell. То есть у нее есть фигурные скобки, и в случае с функциями нужно просто держать в голове, что функция вызывается в последующем скрипте абсолютно точно так же, как если бы она была бы внешней командой. Ну, то есть фактически функция в скрипте может восприниматься как... может восприниматься как просто внешний скрипт. У нее тоже есть свои аргументы. $1, $2, там $3, все можно использовать. У нее есть результат выполнения, и вызывается она в последующем скрипте точно так же, как любая внешняя команда. То есть у нее тоже там можно использовать разного рода соглашения, которые мы используем для вызова любых команд. Пойдемте, пожалуйста, на 14 слайд. Здесь приведена конструкция, которая позволяет обработать сигнал. Обработать сигнал. В частности, обработку сигналов подразумевает у нас первая лабораторная работа. Сигнал – это специальное уведомление от ядра операционной системы некоторому выполняющемуся процессу о наступлении определенного события. Набор сигналов, он фиксированный, но он, может быть, там чуть незначительно будет различаться между различными вариантами Unix, но он фиксированный. Есть два сигнала, которые могут использоваться пользователем по своему назначению, там user 1, user 2. Но в принципе они, набор сигналов фиксированный, у каждого сигнала есть своя семантика, в каких условиях, в случаях он вызывается. Но в частности, если вы в терминале нажимаете Ctrl-C, в оболочке нажимаете Ctrl-C, то тому процессу, который находится, ну, тому процессу, который выполняется в этой оболочке в текущий момент, посылается сигнал SIGINT, то есть требование процесса не завершить. Сигнал SIGINT может быть проигнорирован, и большинство сигналов позволяют их обработку, ну, то есть для того, чтобы можно было сделать что-то полезное. Ну, вот, скажем, сигнал SIGKILL, обработать невозможно. То есть он просто приводит к тому, что процесс завершается незамедлительно, без всяких альтернатив. Если вы хотите в скрипте POSIX Shell обработать сигнал, вы сначала должны завести функцию обработчик. Вот как приведено на слайде. Значит, имейте в виду, что эту функцию обработчик надо достаточно грамотно написать. Но то, что здесь приведено на слайде, ну, можно считать достаточно грамотным. Это я взял из примеров небезызвестного нашего коллеги Дмитрия Левина, еще когда-то очень давно. Ну и принципиальный вопрос в том, что в обработчике сигнала вы, во-первых, должны сохранить exit-код. это который знак доллара с вопросительным знаком, и сбросить имеющиеся обработчики сигналов. Ну, чтобы там в зависимости от обстоятельств у вас это все не превратилось в какую-то бесконечную рекурсию. Ну, то есть, в частности, вот этот обработчик сигнала, он удаляет некоторый файл. Ну, то есть, под идея, скажем, в том, чтобы при завершении скрипта удалить какой-то файл. После этого вы должны вызвать команду trap. Это команда trap, во-первых, должна получить имя. Ну, вообще, на месте первого аргумента в команде trap может быть указано любое строковое выражение, ну, то есть которое будет выполнено. После этого идет список сигналов, для которых устанавливается соответствующий обработчик. Обратите внимание здесь на использование идентификатора exit. Exit – это не сигнал. Exit – это уведомление о том, что этот обработчик должен вызываться всякий раз, когда скрипт завершает свою работу, но каким-то естественным путем. Ну, то есть, либо когда он дошел до конца, либо когда в самом скрипте присутствовала команда exit. Вспомните задание первой лабораторной работы, вы сразу поймете, что не нужно пытаться удалять временный каталог тем или иным способом вручную каждый раз. Конечно, нужно просто корректным образом установить соответствующий обработчик. Пойдемте на 15-й слайд. Файловые блокировки. Они нам нужны, в частности, для второй лабораторной работы. Файловая блокировка позволяет... Для того, чтобы вы могли воспользоваться файловой блокировкой, вы должны использовать синтаксис, позволяющий выполнить некоторое множество команд внутри некоторого контекста с созданным файловым дескриптором, ассоциированным с некоторым файлом. Ну, в частности, в Bash такая возможность предусмотрена, если вы будете пользоваться круглыми скобками. То есть вы пишете круглую скобку, и после закрывающей круглой скобки пишете номер файлового дескриптора. Ну, здесь вы видите, что вот используется файловый дескриптор 9 больше. И после 9 больше вы должны написать имя какого-то файла, который будет использоваться как файл для синхронизации. Если вы внутри такого блока вызовете команду flog, передав номер соответствующего дескриптора, то команда flog установит файловую блокировку на этом дескрипторе. Ну как, просто установит блокировку. И автоматически снимет ее при закрытии этого файлового дескриптора. Если же файловая блокировка устанавливается при уже установленной файловой блокировке, команда flog будет выполнять ожидания до тех пор, пока файловая блокировка не будет снята. Ну, звучит это все довольно трехэтажно, на практике выглядит достаточно изящно. Вы пишете круглые скобки, в круглых скобках за круглыми скобками указываете имя файла, на котором будет производиться блокировки. Первой командой в круглых скобках вы пишете команду flog с соответствующим номером файлового дескриптора. И все оставшиеся команды внутри круглых скобок будут указывать тот набор команд, которые должны выполняться атомарно. Ну, не то, что они должны выполняться, не позволяя начать выполнение тех же самых команд другим процессом, который использует ту же самую файловую блокировку. Ну, то есть, своего рода возможность имитировать, ну, Mutex, скажем. Пойдемте на 16-й слайд. На скрипт POSIX Shell должен начинаться со специальной строки, которую принято называть шебангом. То есть это всегда первая строка в файле, и она начинается с последовательности знак решетка, Знак решетки, восклицательный знак. После этого вы можете написать имя конкретного интерпретатора, который выполнит этот скрипт. То есть то, что называется скриптом в Unix, ну и обрабатывается как скрипт, оно не обязательно должно быть скриптом по секшен. Там может быть скрипт на Python, может быть скрипт на Perl и так далее. То есть вы пишете решетка, восклицательный знак, и дальше пишете тому Surbin Python, допустим. Ну, ее обычно через команду env еще вызывают. Там Python, Python 3, допустим. Можно Perl там написать и так далее. Если вы хотите, чтобы этот скрипт обрабатывался интерпретатором bash, вы, конечно, пишете bin bash. И обратите внимание, если вы после bin bash поставите ключ минус e, это переведет интерпретатор в специальный режим, который будет автоматически останавливать работу всего скрипта в том случае, если хотя бы одна из команд, ну, без там дополнительных оговорок, выполнится с кодом завершения, отличным от нуля. То есть, как только одна из команд говорит, что она завершилась неуспешно, с ключом минус «е» весь скрипт завершится с этим же кодом завершения. И даже в этом случае, то есть работа ключа минус «е» распространяется на автоматический вызов обработчика сигналов, если в команде trap был использован идентификатор exit. Ну, я думаю, что вы тут уже должны совсем уже осознать, что первая лабораторная работа начинает сводиться, ну, фактически к очень-очень небольшому количеству фактических действий, если их выполнить корректно. Так, пойдемте на 17 слайд. Ну, здесь на слайде приведены наиболее распространенные популярные утилиты. И опять же, давайте с вашего позволения их полностью сейчас перечислять. Полностью перечислять не буду. В общем-то, ну, это просто, они здесь приведены не более чем для примера, я подчеркиваю, потому что тут, ну, их, в принципе, достаточно много самых разных, и комментарии приведены. Вот мы сейчас единственное с вами дополнительно остановимся на утилитке XArcs. XArcs — это вообще мощнейшая утилита. Давайте перейдем на 18 слайд. И тут мы сейчас с вами рассмотрим достаточно любопытный пример. Значит, команда XArcs получает список файлов на вход. И для них вызывает ту команду, которая будет указана в качестве ее аргумента. При этом команда XArcs может разбивать полученный список файлов на группы, каждый из которых будет выполняться параллельно. Ну, естественно, вы указываете, какое количество параллельно выполняющихся групп вы желаете допустить, разрешить. Также обратите внимание, пожалуйста. Так, 18 слайд, да. Обратите внимание, что здесь команда XArcs дополнительно еще вызывается внутри команды time. Команда time тоже вызывает команду, которая будет указана после нее, и она позволяет полностью провести подсчет разных временных характеристик, который будет потрачен, ну, подсчет времени, который потребует выполнения указанной команды. При этом она показывает как real time, то есть реальное фактическое вот естественное время, которое прошло. Она отдельно показывает время, которое было потрачено соответствующим процессом, его дочерними процессами, как в системных вызовах, так и просто, ну, то, что называется в user space. Ну, в user space, значит, просто напрямую выполняя прикладной код процесса. Значит, первый вариант команды говорит приблизительно следующее. Возьми, собери все файлы WAV и произведи их упаковку интерпретатором, упаковку компрессором FLAC, ну, это лослесный компрессор звуковой, музыкальный, допуская выполнение только одной команды за раз и выведи информацию о том, сколько времени потребовалось для выполнения этой операции. Так, сейчас, минутку. Так, сейчас. Так, значит, вот вторая команда. Ну, значит, здесь мы видим, что 22. Так, погодите, погоди, сейчас я капельку что-то засомневался. А, не-не-не-не. Да, все, не, все правильно, просто это. Значит, первая команда, она выполняет сжатие с использованием, ну, то есть однопоточно, можно сказать. И все это требует 23 секунды на выполнение. Вот, то есть 23, это которые elapsed, ну, понятное дело, прошедшее время. И из этих 23 секунд 21 секунда была потрачена на вычисление в user space. На вычисление в user space, да? Значит, смотрим теперь вторую команду. Выполняем сжатие этих же самых файлов в 8 потоков. 8 потоков. Обратите, значит, во-первых, внимание, что юзерспейсное время не изменилось. Ну, мягко говоря, тут, очевидно, какие-то появились дополнительные накладные расходы, но сколько времени требовалось на вычисление при упаковке последовательно, приблизительно это же самое время и требуется для упаковки при параллельном вычислении. Но для пользователя количество времени, которое потребовалось на упаковку, оно сократилось до 11 секунд. То есть, мягко говоря, мы увеличиваем количество потоков, количество вычислений остается прежним, а вот количество времени, которое видит пользователь, оно, естественно, сокращается. Обратите внимание, что при этом он сказал, что а процессор я использовал на 219%. То есть там оно, количество процессорного времени оценивалось там близким к 100%, а тут оно стало 219. Почему оно стало 219? Ну, понятное дело, я это все дело запускал на четырехъядерном процессоре. То есть и он вот загрузил и только на 219%. Если же я количество параллельно запускаемых упаковщиков увеличиваю до 16, а юзерспейсное время, чистое время вычислений принципиально не меняется. Количество времени у пользователя сокращается уже только до 7 секунд, но зато эффективность использования процессора поднимается. Что тут? До 312%. Ну, до 400% она, естественно, никогда не дойдет. Ну, четырехъядерный процессор. Ну, это старый какой-то процессор тут был. Старая система. Вот. Ну и так далее. То есть вы видите, что, в принципе, просто модифицируя такого рода выражения, мы можем очень четко контролировать вообще, что происходит. Причем, ну, данные такие достаточно ясные. То есть вы можете четко понять, что происходит, сколько времени нужно на вычислении, сколько оно по факту требует, как эффективно используется процессор. Ну, очевидно, тут, конечно, многие могут задать вопрос, почему сначала время падает до 11 секунд, а потом всего лишь до 7. Ну, я думаю, что многие из вас должны догадываться, что тут, очевидно, узким местом становится дисковая подсистема. Ну, там, может быть, еще там какие-нибудь там проблемы с когерентностью кэша, но я думаю, что здесь узким местом уже начинает выступать именно дисковая подсистема, потому что пока все это упаковывалось в один поток, жесткий диск не был узким местом, он успевал читать. Как только дело дошло до 8 потоков, то есть у него появилась одна, ну, появилась уже какая-то нагрузка на нем, которая, очевидно, конечно, тоже уже должна была начать сказываться. Ну, при поднятии вычислений там, до 16 потоков, очевидно, нагрузка на жесткий диск уже становится такой, что именно она больше выступает сдерживающим фактором, нежели возможность выполнения соответствующих вычислений. Ну, плюс тут, конечно, нужно понимать, что процессор тут, по-моему, реально был четырехъядерный, то есть и 8, и 16 ядер, он 8... Ладно, что-то я забыл, там что-то было за система. То есть, ну и понятное дело, что, конечно, ну, в идеале оно, может быть, уже ложилось, ну, вот по 2 или 4 процесса на ядро. Ну и в завершении сегодняшнего занятия давайте, пожалуйста, откроем 19 слайд. Откроем 19 слайд, и тут вы видите, ну, просто два примера того, что называется в Unix потоковыми редакторами. Потоковые редакторы — это редакторы, которые могут модифицировать текстовый файл ну, путем определения каких-то операций, как вы хотите его модифицировать. Их, в общем-то, два. Сет и АВК. Ну, АВК, он такой более императивный, Perl напоминает. По-моему, он сейчас мало кем пользуется. Но сет — утилитка достаточно распространенная. То есть у нее вызов декларативный. Она позволяет разного рода подстановки делать, убирать какой-нибудь текст, в общем, по-разному его заменять и так далее. Ну, ничего такого выдающегося, но, в принципе, имейте в виду. В частности, если вам надо произвести какую-то постановку в большом количестве файлов, то вот сет, в принципе, утилитка достаточно, ну, популярна, она, в общем-то, эффективна и вполне себе удобная. Но сет, очевидно, это сокращение от стрим-эдитор. Ну, все, друзья, наверное, на сегодня, вот в смысле... Я думаю, что, наверное, можно сейчас пока остановиться, мы чуть-чуть раньше.